Радио «Культура» представляет проект «Лекция». Мировой театр на рубеже веков. Лекции читает историк театра, доктор искусствоведения и профессор РАТИ Алексей Барташевич. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы продолжаем наши размышления о театре 20-го столетия и о том, какой опыт и какие уроки театр 20 века оставил для того века, в котором мы теперь уже живем, для театра 21-го столетия. Зачем ставить классику? Ну, можно сказать, что классика, великие произведения прошлого – это те портреты, которые украшают стены солидных университетов и театров, и что из почтения к собственному прошлому нам следует время от времени обращаться к тем шедеврам, которые были в прошлом созданы. Это вполне почтенное рассуждение, но очень часто из такого рода логики вырастает то, что Питер Брук называл «мертвым театром». При том, что мертвый театр – это не просто плохой театр, это одно из направлений современной театральной культуры и у нас, и на Западе. Когда публика почтенная, пожилая, главным образом солидная публика приходит в театр, в его раззолоченные, традиционные, украшенные люстрами и канделябрами, и бра, залы, и садится на красные бархатные или синие бархатные кресла, и в их мягкие спинки и сиденья погружаясь, внимательно и с большим уважением воспринимает то, что перед ней играют актеры, которые произносят великие строки, написанные когда-то. При этом публика чаще всего испытывает, с одной стороны, уважение к классике, а с другой стороны, смертельную скуку. Скука эта, по остроумному замечанию Брука, скука эта связана, соединена со своего рода удовольствием, долго перед культурой, которую люди исполнили. Но это мертвый театр. И говорить-то, в сущности, о нем нечего. Он всегда был, есть и боюсь, что будет. Но это ведь не ответ на вопрос, зачем нам ставить классику. Ответ совсем другой. Ответ очень прост. Чтобы понять себя. Чтобы понять то, чем мы, не кто-нибудь там, в каком-нибудь там 5 веке до нашей эры или в 17 веке жил и о чем думал и так далее. Это не из познавательных целей, не из соображений таких любопытствующего интереса к тому, как жили люди там в таком-то столетии. Нет. Мы задаем классике вопрос о том, что такое мы. И что нам делать, и как нам жить, как нам жить дальше, и как нам спастись, в конце концов, и как нам победить все ужасы, которые творятся вокруг нас в мире, и так далее, и так далее. Вот смысл диалога с классикой, вот смысл того самопознания, которое происходит с помощью интерпретации классического наследия. Примеров можно приводить из опыта театра 20 века сколько угодно, но вот один. В Англии Чехов оказался в 20-м столетии драматургом номер один после Шекспира. Явление Чехова в английской культуре произвело впечатление потрясающее. И не только потому, что вот англичане открыли для себя еще одного великого художника, принадлежащего к русской культуре, и вообще к культуре вне английской. Не в этом дело. Они вдруг через Чехова поняли себя. Поскольку, и прежде всего, «Вишневый сад» стал пьесой номер один для английского театра и вообще для английского художественного сознания. «Вишневый сад» – пьеса, в которой фантастическим образом соединилась английская традиция, английская, главная английская мифологема, поскольку для англичан один из лейтмотивов их культуры – и в 20 веке, и прежде, в 20 веке в особенности, один из лейтмотивов их культуры – это образ старинного имения, как образ прекрасного утрачиваемого мира, как образ угасающей, прекрасной и невозвратимой красоты. И в «Вишневом саде» они вдруг открыли свою собственную судьбу, участь своей собственной культуры. Они увидели в «Вишневом саде» поэму увядающих деревьев, поэму уходящей красоты, поэму благословляющее прошлое и одновременно с некоторой надеждой, хотя и робкой надеждой, приветствующей будущее. начиная с 20-х годов, раз и навсегда обошел в английскую культуру. И нет ни одного крупного английского актера, который вместе с Шекспиром не играл бы Чехова. Там Джон Гилгуд, который был, может быть, самым великим Гамлетом 20 века в Англии. И Гамлетом, и Королем Лиром, и Макбетом, и так далее. И вместе с тем Гаев, и Тригорин, и Вершинин. Там Лоренс Оливье, который играл и шекспировские, и все главные роли. И одновременно он был замечательный. Астров в «Дяде Ване», да, и даже Джибутыкин в «Трех сестрах». Для английского актера это нормально. Или вот Йен Маккеллен, самый, может быть, крупный актер современного английского театра. Я видел его в гениально сыгранном «Макбете», но я видел его и в «Платонове». Это была одна из лучших ролей. И в «Дяде Ване». И как англичане замечательно чувствуют Чехова. Они чувствуют его именно потому, что произошло соединение, объединение. Какая-то искра электрическая пробежала между культурой русской, запечатленной в чеховском искусстве, и культурой британской. Чехов вошел в мир английской культуры и, в сущности, стал в той же степени английским автором, как для нас Шекспир стал автором русским. Вот просто один из примеров того, что такое классика для современного театра. Не хрестоматия, не мертвое, исполненное почтение, древность, но жизнь, живая жизнь. Живая жизнь, обращаясь к которой, мы пытаемся постигнуть себя. Или вот другой, может быть, наиболее ясный пример. Если кто-то захотел бы исследовать движение европейской и русской, и западной мысли во всех ее поворотах и нюансах, во всех ее драмах и победах, и провалах, стоит обратиться к тому, как в разные времена XX века театр интерпретировал Гамлета. И в России, повторяю, и на Западе.
Лекция. Конспект.
Мы задаем классике вопрос о том, что такое мы, и что нам делать, и как нам жить, как нам жить дальше, и как нам спастись, в конце концов, и как нам победить все ужасы, которые творятся вокруг нас в мире, и так далее, и так далее. Вот смысл диалога с классикой, вот смысл того самопознания, которое происходит с помощью интерпретации классического наследия. Каждый период, каждый момент европейской истории и русской истории создавал свой образ Гамлета. Гамлет, в которого как в зеркало смотрелось каждое поколение, угадывая в этом зеркале себя. И обращаясь к этому зеркалу с вопрошением о том, как им жить и что они такое. Скажем, в 30-е годы, в конце 30-х годов, накануне войны, мир нуждался в Гамлете в воине, в Гамлете в солдате. В Гамлете, который одним махом отказывается от сомнений, колебаний, интеллигентских рефлексий и пытается взять меч в свою руку и идет по Эльсинору шагами воина. Идет по Эльсинору шагами воина. Я цитирую одну из статей английских критиков, которые были написаны о том, как Гамлета играл в 1937 году замечательный актер Лоренс Оливье. Были критики, которые упрекали его в том, что в этом Гамлете слишком мало гамлетизма, слишком мало душевной слабости и интеллектуальной рефлексии, что он слишком силен и решителен. Несмотря на эти такого рода академические жалобы и возражения, публика валом валила на этого Гамлета. Она в нем нуждалась, потому что видела в нем свои собственные заботы, свою собственную боль, свои собственные надежды и свой собственный долг. Или другой пример. Сразу после войны Жан-Луи Барро сыграл своего Гамлета. Это был Гамлет, испытавший ужасы Второй мировой войны. Это был Гамлет, который видел, что происходит во Франции. Это был Гамлет, свидетель того позора, который Франция, отдавшись противнику, себя предала. Это был Гамлет полное отчаяние. Это был Гамлет, близкий к героям драматургии и литературы, философии экзистенциалистов. Не потому что Баро слишком усердно пытался воспроизвести в своем «Принце датском» идеи Сартра и Камю и прочих философов и литераторов, экзистенциалистов. Совсем не поэтому, но потому, что время нуждалось в этом Гамлете. Потому что французская культура, европейская культура выражала себя через этого Гамлета, Гамлета, погруженного в тупики своей рефлексии, Гамлета, погруженного в абсолютную черную безнадежность и вместе с тем Гамлета, поднимающего восстание против своего собственного неверия. Я помню, я был тогда школьником, причем не самых старших классов, в Москву приехал спектакль «Гамлет», поставленный Питером Бруком с Полом Скофилдом в роли принца датского. Это был 55-й год. Я помню, как я совершеннейшим чудом попал на этот спектакль, разумеется, без билета. Билет достать был невозможно, да и денег на это не было. И я помню, как, примостившись где-то там на верхушечке лестницы в билетаже филиала МХАТ в нынешнем Петровском переулке, я смотрел на сцену и испытывал странное чувство. Чувство, которое я очень скоро после этого, я и все мои ровесники очень скоро после этого испытали, сидя в зрительном зале в том же самом театре, в филиале МХАТ, на полгода позже, когда рождающийся современник, который назывался тогда еще «Студией молодых актеров», играл свои спектакли. Я испытал странное чувство, что я смотрю спектакль о том, чем мы живем, о том, что мы такое, о том, чем нам жить. И слезы этого Гамлета были нашими слезами, и муки этого Гамлета были нашими муками. Это был Гамлет, похожий не на гостя из далеких времен, хотя никакой нарочитой модернизации здесь не было. Никакого современного костюма. Сейчас многие режиссеры почему-то думают, что достаточно одеть Гамлета в джинсы и там Агилестерон с Розенкранцем в современные защитные формы военные, и спектакль немедленно станет современным. Не в этом дело. Это жалкий, пустой ответ на вопрос вот о современности классики. Нет, спектакль был одет, хотя и скромно, вполне исторически точные одежды, но мы их не видели, эти одежды. Мы видели чудо живой жизни сознания. Мы видели чудо живой жизни сознания современного интеллигента. Мы видели чудо театральной простоты. Мы видели чудо, если угодно, настоящего художественного театра, который привезли нам эти скромные англичане, о которых, в сущности, мы очень мало что знали. Это ведь был первый приезд английского театра вообще за всю историю русского театра XX века. Это был один из первых приездов западного театра во времена послесталинские, когда «Железный занавес» начинал давать первые сбои, первые трещины, эти первые щели потянуло свежим ветром всемирной культуры. Я думаю, что если спросить у любого из актеров-современника о самых сильных впечатлениях их молодости, каждый из них, я с Ефремовым когда-то на эту тему разговаривал, и с Казаковым, каждый из них назовет Гамлета в спектакле Брука, Гамлета, сыгранного Скофилдом, замечательным шекспировским, кстати говоря, замечательным чеховским актером. Мы нуждались в том Гамлете. Кстати, интересная вещь. Дело в том, что этот спектакль после гастролей в Москве приехал в Лондон. Они сыграли в Москве до того, как сыграли этот спектакль в Лондоне. И после московского взрыва, после московского восторга английская публика, английская критика, вероятно, ждали гораздо больше этого спектакля. Что-то вроде разочарования они испытали. Но дело все в том, что изголодавшиеся по театральным всемирным впечатлением московская публика оказалась, как вообще свойственно это людям изголодавшимся, оказалась эстетически и нравственно гораздо более чуткой, чем ко всему привыкшая и судящая шекспировскую постановку по тому, что принято в Шекспире видеть английской публикой, критикой прежде всего. Московская публика угадала в этом спектакле то, что в Англии же произойдет через полгода, когда начнется английская театральная революция, когда на сцену и в жизнь ворвется поколение Джона Осборна, поколение «Оглянись во гневе», поколение тех, кого назвали рассерженными молодыми людьми. И вот Гамлет Скофилда был первым рассерженным, и публика в Москве это почувствовала. Это предсовременниковская публика в Москве.
Лекция. Конспект.
Накануне войны мир нуждался в Гамлете в воине, в Гамлете солдате, в Гамлете, который одним махом отказывается от сомнений, колебаний, интеллигентских рефлексий и пытается взять меч в свою руку и идет по Эльсинору шагами воина. Идет по Эльсинору шагами воина. Я цитирую одну из статей английских критиков, которые были написаны о том, как Гамлета играл в 1937 году замечательный актер Лоренс Оливье. Публика валом валила на этого Гамлета. Она в нем нуждалась, потому что видела в нем свои собственные заботы, свою собственную боль, свои собственные надежды и свой собственный долг.
И дальше, 60-е годы. 60-е годы, которые с особенной внимательностью вглядывались в Гамлета и узнавали в нем, в Гамлете, свои черты. В Англии, в Шекспировском театре в 65-м году Питер Холл поставил Гамлета замечательным актером Дэвидом Уорнером в роли Гамлета. И вот опять-таки странная вещь. Уорнер, который стал национальным кумиром, сыгравший Гамлета. И вот в этот момент, который был вершиной всей его жизни, он выполнил ту миссию, из которой он был рожден на свет. И хотя Уорнер, слава тебе Господи, жив до сих пор, и он очень хороший актер, профессиональный, и в театре много играл с тех пор, и снимался много, но он как бы ушел в тень. Миссия его была исполнена вот тогда, в 65-м году, когда он сыграл Гамлета, столь похожего на тех мальчишек, на тех студентов, которые заполняли в 60-е годы аудитории и улицы английских, и не только английских университетов. Этот странный, нелепый, нескладный мальчишка в длинном черном пальто с красным шарфом на тоненькой длинной шее. Этот мальчишка с глазами полными растерянности и удивления перед миром, и негодования, и безнадежности. Этот мальчик, который переживал грязь мира, как свою собственную боль. И смысл того, в чем он видел свою жизнь, не испачкаться, не участвовать, уйти, не связываться с ужасным, безнадежным, отталкивающим миром солидных, взрослых, сытых. И этот Гамлет умирал с улыбкой. Его последняя улыбка, его предсмертная улыбка, это была улыбка насмешки над самим собой. Насмешки над тем, что когда-то ему казалось, что достаточно сказать этому миру «нет», и мир изменится. И очень скоро после того, как Дэвид Уорнер сыграл Гамлета, и толпы английских мальчишек и девчонок выстроились в гигантскую, невиданную дотоле очередь на берегу Эйвона вокруг кассы Шекспировского театра. Очень скоро после этого Гамлета у нас сыграл Высоцкий. Гамлет нашего поколения, моего поколения. Гамлет, впечатлением которого весь наш опыт восприятия этой пьесы существует до сих пор. Высоцкий с его попыткой восстания и бунта, русского бунта, с его замечательным, яростным порывом к русской воле, к русской волюшке воли. Высоцкий, которого хоронили в костюме Гамлета, в джинсах, в которые его Гамлет, и это было очень естественно, одет. Высоцкий сказал нам, о нас самих, может быть, больше, чем любое сверхсовременное произведения, искусства, написанные в ту пору, и так далее, вплоть до нашего времени. Вплоть до нашего времени, когда Брук поставил еще одного своего последнего Гамлета, совсем не похожего на то, что он делал когда-то со Скофилдом, с замечательным молодым актером, черным актером Эдрианом Лестером. Один из смыслов этого Гамлета в том, что Гамлет ставит эксперимент не только над миром, но и над театром. Он пытается проверить, способен ли театр изменить человека, способен ли театр взбудоражить душу, не только Клавдия, но и вообще человека, способен ли театр вмешаться в жизнь. И гибель Гамлета, она оборачивается торжеством театра, потому что бегство Клавдии в этом спектакле. Это победа сценического искусства, это победа духа театра. И так далее, и так далее. Далеко не всякое время оказывается временем для Гамлета. В последние годы, в последнее время, в самое последнее время, хотя Гамлет не сходит со сцены, мне кажется, что наше время, в тот момент, который мы переживаем, это не гамлетовский момент. В России, и не только в России, и в Европе, в России и на Западе Гамлет появляется в те моменты истории, в те моменты духовной эволюции, когда начинают работать какие-то скрытые внутренние механизмы истории. Они выталкивают наружу истории эту фигуру, этот образ, выталкивают для того, чтобы объяснить людям, что они есть. Мне кажется, что попытки поставить Гамлета сейчас, по крайней мере, вот то, что я видел меня в этом, и на Западе, и у нас, меня в этом все время убеждает. Эти попытки, сегодняшние попытки истолковать Гамлета не как трагедию, а как черную комедию, как трагигротеск, как абсурдистский фарс, это свидетельствует только о том, что, может быть, это грубо звучит, мы в тот момент, который переживаем теперь, мы не тянем на Гамлета. Я надеюсь, что наступит момент, когда Гамлет вернется, и когда ему будет что сказать современному человечеству, или, вернее, современному человечеству будет что спросить у шекспировского Гамлета.
Вы слушали лекцию на радио «Культура». Мировой театр на рубеже веков. Лекции читает историк театра, доктор искусствоведения и профессор РАТИ Алексей Барташевич.